по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, друзья, сердечный привет и добро пожаловать! Добро пожаловать в прямой эфир программы «По страницам Библии». И мы все здесь сегодня. Это Алена Вальц. Алена, привет тебе!
Привет, Олег, привет!
Да, и люди, которые обеспечивают, наши коллеги, которые обеспечивают эфир, это сегодня прямо, значит, смотри, есть кола классик, есть кола там не классик. Вот сегодня ПСБ классик. Ирина Латашинская, Ян Латашинский сегодня в студии. Сегодня они обеспечивают наш звук, сегодня обеспечивают картинку. И также тоже самый что ни на есть классик Ольга Каракчеева, которая следит за вашими сообщениями, друзья, которая пересылает их нам. И вот таким образом мы с вами можем общаться и получать от вас обратную связь, услышать ваши мысли, ваши замечания и так далее. Вот такова команда «По страницам Библии».
Слушай, да, Ольга, кстати, уже поинтересовалась, с кем сегодня будет эфир. Я не успела ей ответить, поэтому думаю, что для нее это сейчас приятный сюрприз. Мне хочется, знаешь, вспомнить Корнея Чуковского и «Болите». Помнишь, там звери радовались и говорили: «Приехал, приехал, ура, ура».
А, понятно. Слушай, ну ты вроде на зверя не похожа, я на доктора Айболита тоже не похож. Но
фраза актуальна.
Да, фраза актуальна. Вот, ну и, кстати говоря, ведь начало эфира, все, что мы обычно говорим в эфире, говоришь теперь ты, поэтому расскажи немножко тем, кто, может быть, к нам присоединился в первый раз, о том, чем мы занимаемся, зачем мы здесь, как с нами связаться и так далее.
Да, это программа «По страницам Библии». Мы с вами читаем Библию от корки до корки, от начала до конца. Сейчас мы с вами находимся в Евангелии от Матфея. В течение недели мы с вами слушаем предзаписанные записи, которые выкладываем в популярных соцсетях. И по пятницам мы встречаемся с вами вот так онлайн, чтобы обсудить пройденные темы, чтобы поговорить на актуальные вопросы. А Библия всегда актуальна, как никогда актуальна на сегодня.
Ой, мы с вами это сегодня увидим, да.
Да, мы это увидим.
Слушайте, у меня, кстати, была такая история, просто этот цикл для тех, кто к нам присоединился недавно, напомню, этот цикл на Теос Медиа появился достаточно давно. Вообще он появился очень давно, потому что, ну как очень давно, в 70-х, 80-х годах, потому что эти материалы готовил доктор богословия Джон Вернон Маги, и по его материалам мы готовим наши передачи также. Вот, но на Теосе этот цикл где-то с 2011, по-моему, года. Так что, а потом, ну, у нас было два варианта этого цикла. Так вот, несколько лет назад, как раз, ну, у нас появилась эта фраза «от корки до корки», в смысле, от начала до конца, от обложки до обложки. Вот, и написал слушатель, американец, изучающий русский язык из Соединенных Штатов. Значит, я до сих пор не понял, прикололся он тогда или нет. Он сказал, что серьезно. Но вопрос был такой от американца, изучающего русский язык. Говорит: а почему вы говорите «от корки до корки»? Это потому, что Христос – хлеб жизни, что ли? Вот, значит, вот в Библии, соответственно, тоже слово Божие. Вот. Я говорю: не, ну тогда должно было быть «от сливок до сливок», там, молоко, да, соответственно, молоко. Вот. Но я думаю, что, конечно, все-таки он прикололся, потому может. Но да, действительно, мы читаем от начала до конца. Мы сейчас сами в Евангелии, и мы читаем евангельскую историю, и мы читаем о служении Иисуса Христа, и мы с вами сегодня будем читать фрагмент, начиная с 18 главы, я думаю, до конца 22 мы, по крайней мере, постараемся некоторые вещи охватить. Кстати, ты заметила, как в прошлые разы было трудно, да и все наши беседы по Евангелию, насколько были трудны, потому что у нас 50 минут, а содержания много. То есть ты
очень
при всем
большой объем, да.
Да, ты при всем желании не успеваешь охватить все, что тебе нужно охватить. Вот, поэтому это опять-таки я предвосхищаю некоторые комментарии возможные, что почему вы не сказали о таком-то и таком-то фрагменте, или почему не ответили на такой-то вопрос. Да не успеваем мы просто. Вот, но в любом случае, если есть что-то такое, на что вы хотели бы обратить наше внимание, что вы считаете особенно важным, напишите нам, пожалуйста. Вы можете нам писать через приложение Теос, вы можете писать в наших сообществах «По страницам Библии», в популярных соцсетях или везде, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Вот пишите в свои комментарии. И вообще, что для вас самое главное в Евангелии от Матфея в тех фрагментах, которые мы с вами читаем. И Ольга, Алена эти письма увидят, прочитают, и мы с вами об этом поговорим.
Да, у нас, кстати, есть приветствие от наших постоянных слушателей. От Риммы, Евгения Иванцова, от Татьяны Князевой. Мы тоже вас всех приветствуем. Рады, что вы сегодня присоединились к эфиру.
Да, да, очень и очень приятно. Спасибо большое. Итак, мы возвращаемся к тексту Евангелия от Матфея. Мы с вами в 18 главе. Я хочу обратить ваше внимание вот на какую вещь. Чем больше, чем ближе ко кресту Христову, чем больше напряженность в этом повествовании, в этой ситуации, тем больше задают вопросов Христу. И вопросы самые разные. Иногда задаются вопросы для того, чтобы получить информацию. Вот первый вопрос, вопрос от учеников, это, конечно, вопрос для информации, для получения информации. Но также это вопрос от недоумевающих людей. То есть вот они смотрят, они не могут понять. Вот. А дальше будут другие вопросы. Вопросы, которые будут предназначены для того, чтобы Христа уловить. Это даже не экзамен. Вот я уже говорил неоднократно в прошлых наших программах, но в новом этом цикле «По страницам Библии» не повторял об этом мысли. В греческом языке было два слова, которые можно переводить как «испытание». Но одно как «испытание», другое как «искушение». В русском переводе иногда, кстати, оба они переводятся как «искушение», имею в виду синодальный перевод. В современных переводах все-таки эти слова разделяются. Значит, одно слово «докимадзо» — это «испытывать» для того, чтобы показать, что оно выдержит. Вот то, что я испытываю, оно выдержит. Другое слово – это слово «пирадзо». И вот слово «пирадзо» имеет несколько иное значение. Испытывать, чтобы сломать. Или, по крайней мере, испытывать, чтобы показать, что оно сломается. Так вот, когда... это студенту знакомо, и всякому студенту, который идет на экзамен, на устный экзамен. Да, не во всех странах есть устные экзамены, но в России он до сих пор есть. Я думаю, ты устные экзамены сдавала лично, может быть, даже и принимала, или только сдавала?
Я сдавала, нет, я не принимала, но на самом деле вот в Германии тоже есть устный экзамен.
Да, я просто с этой системой не знаком пока еще. Но вот хорошо, что ты сказала. Что я думал, что здесь только все в письменном виде. Вот, но в Америке в основном в письменном виде, в устном очень мало. Потому что, по разным причинам. Это как Наталья Леонидовна Трауберг, замечательная переводчица, говорит, я не могу принимать устные экзамены. Я смотрю на студента. Я вижу, что он, ничего не знает. Ну, жалко же ставить ему двойку.
Но как старается.
Да, Так вот, Наталья Леонидовна Траубер, принимая письменные экзамены и желая поставить хорошую оценку, проявляла отношение докимадзо. То есть испытывать, чтобы показать, что выдержит. Испытывать, показать, что этот студент что-то знает, что он может, что он силен и так далее. И вот вопросы, некоторые вопросы, это именно докимадзо. И Бог, когда Он к нам задает вопросы, Он любит нас, и Его подход к нам, это именно вот, да, я тебя буду спрашивать, да, я буду ставить тебя в тяжелые ситуации, в сложные ситуации, но это будет для того, чтобы ты выдержал. Вот, другая ситуация, и опять на экзамене, приходя перед преподавателем, да, сидя перед преподавателем, мы обычно знаем, что это будет. Это будет докимадзо. Давай. И он принимает этот экзамен, он тебе подсказывает. Он тебя там кивает. Еще чуть-чуть. На четверочку там еще, или на пятерку еще чуть-чуть. Как-то так. Вот. А другая ситуация – это пирадзо. Это когда он так уже сразу потеряет руки. Так, покажи мне, ты же сейчас ничего не знаешь. Так вот, сатана искушает. Его испытание – это, конечно, пирадзо. Это я тебе покажу, что ты, ты никто, ты ничто. И некоторые вопросы, которые мы будем читать в этом фрагменте, вопросы, которые задаются Иисусу Христу, особенно это уже касается 22 главы, главы после входа в Иерусалим, это уже пирадзо. Это вот мы сейчас его уловим. А пока вопросы от учеников, показывающие их критерии, показывающие их приоритеты, показывающие то, что для них важно. И вот первый вопрос, 18 глава, 1 стих. «В то время ученики приступили к Иисусу», то есть подошли к Иисусу, и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» А ты помнишь эти рассуждения Да, вот кто будет там по левую руку, кто, как-то их по правую, как-то их вот эта вот история власти, история большести волновала. Вообще, по-моему, да, я сейчас не помню, кто именно, кто-то из таких больших известных проповедников по этому поводу сделал такое замечание. Он говорит, вопрос, кто больше в Царстве Небесном, вообще говоря, имеет совершенно конкретный ответ, которого ученики как-то не усматривают. Больше в Царстве Небесном царь. Ну, вот, ну просто. Ну, кто там больше? Царь. Вот. Потом они, правда, сообразят. Да? И вот там мама поможет. Вот. Кто будет по правую руку, кто по левую. Царь-то, конечно, больше. А кто будет сидеть рядом? Как тебе ответ Иисуса, когда он призывает дитя и посреди них, то есть он его ставит, и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Кстати, вот к этому идее о царе в пятом mm-hmm. стихе конкретно меня принимает. А как тебе вот эта вот история, то, что он ставит дитя, и дитя оказывается как лакмусовая бумажка, если вы не будете как дети? И что значит быть как дети?
Ну, удивительно вообще, доктор Маги, интересно, даже вообще всю эту ситуацию описывает. И, знаешь, мне вот в этом описании, я, кстати, тоже так же не задумывалась об этом, как и о многом, о чем говорит доктор Маги, о нашем отношении к детям, о том, что о благовестии детям, как он связывает эти моменты. Вот очень интересно мне это показалось, о том, что мы действительно порой умоляем, не умоляем, а пренебрегаем благовестием детям.
Да, да. И,
это, кстати, по сути, наша ответственность, которую нам Господь дал. Это дар, который он нам дал, но и ответственность. Это наш самый близкий круг, о котором мы должны заботиться.
И тут прямо в этом фрагменте два раза эта тема. Да? Один раз вот здесь, а потом в следующей главе, когда приводят к Христу детей, и дети, значит, очевидно, они шумят, там ученики не пускают. Причем ученики не будут пускать детей, знаешь, когда? Даже после того, что сказано в 10 стихе 18 главы. То есть в 18:10. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего Небесного». Не презирайте. А очень скоро дети будут приходить ко Христу, и ученики начинают этому препятствовать. Вот до нас очень плохо доходит. То есть, ну вот, вот сказано, да, и все равно человек говорит, ну, я по-своему рассуждаю. И дальше совершенно противоинтуитивная история, то есть в том плане, что она противоречит тому, что мы сказали, исходя из нашей интуиции, исходя из нашего подхода. 12 стих. «Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставил ли бы он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившихся?» Значит, честно говоря, если бы меня об этом спросили, я не знаю, как пасутся овцы, если бы я не знал еще и Евангелие, я бы сказал, слушайте, вот это противоинтуитивно. Почему? Потому что пока я буду одну искать, у меня 99 разбредутся, или придет волк и их съест и так далее. Есть объяснение по поводу того, что овцы обычно не разбегаются. Если одна ушла, то, значит, все равно 99 будут в стаде и так далее. То есть проповедники и комментаторы иногда объясняют этот момент таким образом. Вот. Но, конечно, главное это тут то, что Иисус все-таки говорит не про овец. Иисус говорит про людей, Иисус говорит про души. Иисус не про то, что, значит, вот нужно просто уйти, оставить и так далее. Иисус говорит про то, что каждый человек важен. Про то, что... Ну, это, собственно, ну, вот представьте себе маму, у которой... Маму, папу, неважно, да? Давайте так, у которых 5 детей. Вот. Они собираются куда-то ехать в отпуск. И 4 детей на месте. Вот они в машине или там, я не знаю, собрались там на поезд садиться. А 5-го нет. Мама и папа не скажут, слушай, ладно, у нас тут... КПД 80%. Ну, то есть из 5 детей 4 на месте. Соответственно, 5-й, ну, как-нибудь. Но мы, конечно, можем посмотреть для прикола фильм «Один дома». Вот. Но мы отлично понимаем, что это «Один дома», что это вот фильм, ну, это комедия и так далее. И то мама и папа, когда поняли, что сына нет, да, вот у них шок по этому поводу. А мы порой и так относимся к благовестию, мы порой и так относимся к людям. То есть, ну ладно, до этого не нужно достукиваться, потому что как бы вот все равно у нас тут много, а Бог рассуждает принципиально иначе. Если случится найти ее, эту овцу, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Тут еще один момент. Он ведь приходит и говорит, Христос приходит и говорит об этом Израилю. Вот, и можно сказать, да ладно, те, кто хотели быть в Царстве Божьем, израильтяне, у них и так все нормально. Не надо еще кого-то искать. А Христос идет и ищет вот тех людей, которые заблудшие, тех людей, которые согрешившие. Поразительно, правда поразительно. Вот. А как тебе дальше? Следующая история с 15 стиха. Она, кстати, связана
где с предыдущей. Где рассказывает о дисциплине? В церкви?
Да вот дисциплине в церкви, да. Да. Причем, смотри, тут такая интересная штука. Значит, если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то и так далее. Значит, сначала до конца. Во-первых, согрешит против тебя брат твой, да, то есть не сплетни передавать. Угу. Дальше. Пойди и обличи его между тобою и им одним. То есть не пойди и расскажи всем остальным. Если согрешит против тебя брат твой, не пойди и расскажи Саше Анисимову или Алене Вальце, или еще кому-то. Вот тут против меня грешат. Пойди и обличи вот между вами. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. То есть идея на самом деле та же самая. Потому что у нас только что было о заблудшей овце, о поисках заблудшей овцы. Вот тут та же самая история. Это поиски заблудшего брата, заблудшего христианина. Пойди и скажи ему лично между собой. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Это то, о чем говорилось в законе. Это закон, данный Богом через Моисея. Вот, потому что сейчас будет важно, чтобы было это подтверждение. Если же не послушает их, скажи церкви. А если вот уже тогда, уже на этом этапе. А если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Но я напомню такую вещь, что язычники и мытари приходили к Иисусу, и он их принимал. То есть он ел с мытарями. Помните, да? То есть это не значит, как иногда говорят, что вот ты от него отвернись и никогда на него внимания не обращай. Это значит, что он будет тем человеком, которого ты ищешь. Да, он не будет в общении. Он будет выведен из общения. Но Иисус обращался к язычникам, он обращался к мытарям. И вот да будет он тебе таким человеком. Отношения будут выстраиваться по-другому. У вас не будет христианского общения, но будет все равно молитва. В любом случае будет молитва. У нас какая-то техническая проблема. Алена от нас пока отключилась, но я думаю, что сейчас она подойдет, сейчас она вернется. Вот. А мы пока идем дальше. Я надеюсь, что это просто Алена отключилась, а не эфир у нас пропал. Но мы в любом случае читаем дальше. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». То есть это участие Иисуса Христа в наших встречах, в нашем служении, потому что мы собрались ради Него. Мы изначально собираемся ради Него. И дальше 21 стих Петр задает замечательный вопрос. Я думаю, что этот вопрос вдохновлен тем, что звучало до сих пор, тем, что звучало до этого. Иисус говорит о прощении, согрешил брат против тебя, пойди, обличи и так далее. Но ведь это прощение подразумевает также то, что, или вот эта готовность подразумевает также то, что мы будем прощать этого человека, мы будем прощать этого брата или прощать эту сестру. И вот тогда возникает вопрос. Сколько раз? То есть, это вопрос Петра. Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? 7 считалось числом совершенства. Да, прощать до 7 раз. Вот, но для Петра это был такой показатель. Значит, я прощаю до 7 раз, и этого хватит. Вот, ну что, я же сделал формальное требование, я выполнил. До 7 ли раз прощать? Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. То есть, это уже бесконечное число раз. Это очень долго. Вот, опять-таки, я хочу ваше внимание обратить на то, что это именно про брата. Брат, который согрешил против меня, сколько раз этому брату прощать? Готовность его принять. И еще на одну вещь хочу тоже обратить ваше внимание. Это не значит, что прощая, мы говорим, вот у меня будут с тобой такие же отношения. То есть, да, он остается братом во Христе. Да, она остается сестрой во Христе. Но если мы прощаем, это не значит, что, ну, грубо говоря, я занимался с тобой вместе каким-то служением, ты меня подвел меня неоднократно в этом служении. Это не значит, что я опять, прощая, простив, буду заниматься вместе с тобой этим служением. Это значит, что я простил тебе, я не буду требовать с тебя этот долг. Этот долг прощен. Но то, что будет дальше, это другой вопрос. И дальше история о должниках. Да, два должника. Сначала один служитель, ну, вот слуга, 24 стих. Нет, давайте раньше немножко, 23 стих. «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что делает государь, делает господин. Он не просто отпускает. Он не просто говорит: «На, иди, а потом вернешь долг». Он говорит: «На, иди, иди, и долг ты мне уже не должен». То есть он не просто... Потому что раб... Тут вот интересная часть этой истории. Раб, приходя, говорит... Вот он просто просит о каком-то отложенном платеже. Да, вот отпусти, я потом расплачусь со временем. Так вот царь делает больше. Царь отпускает и прощает. Вот это вот история. Потом этот раб начинает искать следующего человека. Очевидно, другого раба, другого слугу. Но долг там уже не 10 тысяч динариев, а 100 динариев. Отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Ровно та же фраза. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. То есть не было ни отложенного платежа, не было ни прощения, не было совершенно ничего. И вы помните, чем вся эта история завершилась. Вот евангельский разговор, евангельское учение о прощении. прости нас, как и мы прощаем должникам. Прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И евангельское прощение, то есть мы прощаем других, потому что мы прощены. Я знаю, сколько мне простил Господь, и поэтому я готов прощать других людей. Да, Ален?
Да.
Да. А мы в эфире, да? Все нормально у нас? Просто ты отключалась, да. Я думал, да. Что это у тебя проблема.
Да, у меня произошел сбой с телефоном. Почему ты впервые такой перегрелся и выключился?
А, ну это ничего страшного. На самом деле, пока мы тут, вот, пока я говорил, были какие-то сообщения, есть чего почитать, или мы можем идти дальше?
Нет, Андрей только написал, что очень интересно послушать. Продолжайте. В Красноярске, говорят, день.
В Красноярске день. Напишите, что для вас самое важное в этом фрагменте, что для вас самое интересное. Вот, на что бы вы хотели, чтобы мы обратили внимание. 19 глава. Вот, он приходит из Галилеи в Иудею, за Иорданскую стороной, а он постепенно приближается к Иерусалиму. И вот тут начинается уже совершенно конкретное пирадзо. Помните, мы говорили, да, докимадзо? Испытывать, пирадзо, искушать. Так вот, ученики задавали ему вопрос, потому что они хотели получить информацию. Они задают сложный вопрос. А вот про фарисеев уже говорится, и в русском переводе говорится, они искушали. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей. И очень часто были ситуации, когда в еврейском, скажем так, в еврейской культуре, в еврейском учении были две группы людей. Соответственно, у каждой из этих групп людей был некий раввин, который высказывал взгляды этой группы людей. Так вот, была дискуссия, был спор, который был навеян 24 главой книги Второзакония, где, собственно, говорится о том, что вот есть некое учение о разводе, вы можете это прочитать. И там, если переводить, написано, что муж может должен дать жене разводное письмо, если найдет в ней какой-то изъян или какое-то несовершенство.
Что-то противное.
Что-то противное, да. Вот противное...
Что мы слово какое-то.
Да, не очень. Скорее всего, это, конечно, имеется в виду изъян или несовершенство. А дальше вопрос о том, что это за противное, что это за изъят, что это совершенно несовершенство. Потому что было две группы людей. И одна группа людей говорили о том, что брак – это навсегда. И единственное несовершенство, единственный изъян, который может служить для расторжения брака, это супружеская неверность. И то не обязательно. Вот и то не обязательно. Это можно простить, это может быть прощено. Вот. Другие же говорили о том, что изъян может быть любым. Ну, грубо говоря, суп пересолило. Или суп постоянно пересаливает. Вот изъян в тебе заключается в том, что ты не умеешь готовить этот суп так, как я его люблю. Ну, соответственно, все. Вот по этой причине. И обратите, пожалуйста, внимание на то, какие глаголы здесь используются. Фарисеи говорят. По всякой ли причине... позволительно человеку. То есть, разрешено человеку. Это некое разрешение от Господа. Значит, они ставят вопрос о разрешении. Теперь смотрите, как Иисус на это отвечает. Он цитирует не второзаконие. Он цитирует бытие. А в еврейском сознании бытие было выше второзакония. То есть, ну вот, это было то, что до закона. Это предшествующее закону, поэтому это больше. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, то есть множественное число, и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей... А дальше они еще один интересный глагол используют. Обратите внимание, сначала это... Они говорят про позволительное разрешение, да? А теперь дальше. Как Моисей заповедовал.
Заповедовал, да.
Давать разводное письмо и разводиться с нею. То есть они вот в ранг заповеди ставят этот самый развод. Давать разводное письмо, значит, разводиться. А теперь смотрите, как Иисус заменяет этот глагол. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими». Он возвращается к позволению. Да, это позволение. Но это, конечно, никак не заповедь. И по всякой ли причине, вопрос был изначально, по всякой ли причине можно разводиться? Иными словами, это был вопрос про жену. То есть, по всякой ли причине, которую я вижу в моей жене, мне можно с ней разводиться. Или это только супружеская неверность. Но обратите внимание, ставя вопрос, опять-таки, глагольчики, они имеют в виду жену. То есть, я-то молодец. А вот у меня жена не совсем совершенная. Каков должен быть уровень несовершенства, чтобы мне совершенно легально, совершенно правильно, с Божьей точки зрения, можно было с ней развестись? То есть они исходят из того, какие они молодцы. И вот он тут им говорит эту совершенно жесткую вещь, а это не про жену. По жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Проблема не в жене. Это не то, что я такой совершенный фарисей, а мне какая-то несовершенная женщина досталась. Проблема в том, что я сам жестокосерд. Проблема в том, что если, и это очень четко комментаторы, в частности, объясняют, в чем был смысл дать разводное письмо и развестись, чтобы не убил. То есть, что лучше? Да, вот он ее прибьет или он с ней разведется? По жестокосердию. А изначально не было так. То есть, он говорит: ребята, проблема не в том, что у вас жены несовершенны. Проблема в том, что у вас сердца жестоки. Вот он просто переводит этот взгляд на них самих. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. То есть женившийся на разведенной вот в такой, в этой ситуации. Значит, это не... Опять, я сейчас очень рискую попасть на сложную противоречивую ситуацию, потому что в разных церквях по-разному решают вопросы, типа браки с разведенными и так далее. Но мы сейчас читаем Священное Писание. И обратите, пожалуйста, внимание, в этом фрагменте мы конкретно будем говорить о браке и разводе еще позже, когда дойдем до первого послания Коринфянам 7 главы. А здесь, обратите внимание, в одном предложении... Значит, рисуется некая ситуация. Кто разведется с женою свою не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Причем эта другая, она, скорее всего, тоже была в браке. То есть он увидел ему не понравилась своя жена, он увидел другую жену. Он разводится со своей, с чужой женой. Он разводится со своей, и женившийся на разведенной прелюбодействует. То есть в этом контексте, вот здесь, речь идет о той ситуации. Не просто вот когда-то, где-то, много лет назад эта женщина развелась, она осталась одна, и теперь женившийся на ней прелюбодействует. А здесь, в контексте вот этого фрагмента, этого рассуждения, речь идет о том, что человек говорит: так, вот моя жена несовершенна, жена соседа совершенна. Соответственно, он разбивает свою семью, он разбивает семью соседа, и он считает, что все классно, потому что, ну, женщина же несовершенна, но сейчас мы поменяемся, и тогда будут совершенны. Кстати говоря, совершенными они не будут, и потому что мы сами несовершенны, ни один из нас несовершенен. И ученики понимают, сколь высока планка. Как тебе комментарии учеников, 10 стих? Они говорят: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.
Вовсе.
Да. Они начинают соображать. Потому что мы, люди, всегда пытаемся снизить Божие Слово и сказать, ну вот тут вот такие-то исключения, такие другие исключения и так далее. А Господь говорит совершенно конкретно. И ученики слышат эту конкретность. Они говорят, лучше не жениться.
Ты знаешь, я думаю, извини, перебью тебя. Да. Я думаю, что вот то, как ученики реагируют, то, как фарисеи реагируют, вот эта тема, она близка и сегодня, потому что вот как фарисеи хотели услышать ответ ровно в том ключе, в котором они хотели услышать, и неважно, какой бы был ответ, Иисус был бы спровоцирован, да, и сейчас люди, которые ищут вот, оправдание для развода, ну, по сути, они хотят в том же в Писании или просто услышать то, что им приятно. И вот эта концентрация внимания в первую очередь на себе, она очень высока.
Я знаю это как пастор тоже, или как человек, который занимался пасторским служением. Сейчас занимаюсь им только вот и в радиоэфире, но и беседую с людьми тоже. Но когда конкретно был пастором церкви, встречал ситуации, когда приходит человек, рассказывает свою историю. А потом, ну, как одна женщина, кстати, сказала, говорит, она приходила, чтобы рассказывать, какой у нее муж плохой. Вот. То есть это же не только проблема мужчин, а проблема женщин тоже. И уже видно было, что она хочет услышать. Она хотела услышать одно «разведись». Вот. И выяснилось потом, что она ходила к нескольким пасторам,
рассказывала эту историю.
Да, и, значит, задача была в том, чтобы найти того пастора, который ей скажет то, что она хочет услышать. А пасторы не говорили то, что она хотела услышать. Пасторы говорили нечто другое. Значит, у нее, соответственно, дальше, ну, не тот пастор. Ну, пойду к другому. Вот. Да, это очень распространенная история. Задавать вопросы для того, чтобы получить такое подтверждение. То есть я уже знаю ответ, а я хочу, чтобы мне сказали ровно то же самое.
Чтобы снять с себя ответственность, чтобы да. потом можно было сказать, ну, этот же пастор мне сказал, я поступил вот по такому слову. Да? Это просто снять ответственность.
А Бог с тебя спросит. С пастора тоже спросит. Конечно. За конечно. То, что касается пастора. Вот. Учитель благий, да, подходит к Иисусу. Некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. То есть, ты готов повысить ставки? Ты готов сказать, что я не просто учитель благий, а я Бог? А если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие Иисус перечисляет. Причем он перечисляет заповеди, как мы уже с вами говорили в предзаписанных беседах, на горизонтальной плоскости. Отношения с другими людьми. Он не называет здесь начальные, первые заповеди об отношениях с Богом. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Иисус сказал мне, если же хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Опять-таки Иисус указал на то, что для этого юноша было главным препятствием, главной преградой. То есть он мог почитать отца и мать. Он мог выстраивать отношения с другими людьми. А вот отказаться от богатства ему было очень и очень трудно. Вот дальше после этого он говорит про верблюда и игольное ушко и так далее. И опять ученики изумились и сказали, «Да кто же может спастись?» Они второй раз уже изумляются. Они недавно изумлялись вопросом, «Да кто же может жить семейной жизнью?» «Может, вообще лучше не жить этой семейной жизнью?» Теперь они задаются вопросом, «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно. Богу же все возможно. Как семейная жизнь возможна в силе Божьей, так и спасение – возможно, в силе Божьей. И Петр в связи с этим говорит, я бы сделал акцент на «мы». Потому что, смотрите, Иисус говорит этому молодому богатому человеку, оставь все и следуй за мной. Да? Молодой человек не может это сделать, он отходит в сторону, опечалился, ему тяжело. И вот в этом контексте говорит Петр. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот, мы оставили все и последовали за тобою. То есть мы-то это сделали. Молодой человек от этого отказался, но мы-то это сделали. Есть очень важный принцип понимания Писания, понимания Евангелия, который долгое время, кстати, не рассматривался, но в 20 веке на него стали обращать внимание. Речь идет вот о чем. Мы зачастую читаем евангельские повествования как разделенные истории, отделенные друг от друга истории. Вот сейчас вот эта история, сейчас история про богатого юношу, потом история про учеников и так далее. А появился взгляд на Писание, взгляд на Евангелие, как на развивающееся повествование, где разные истории связаны друг с другом, и идет одна сюжетная линия. Вот молодой человек говорит, я не могу. Да, Иисус говорит, оставь все, иди за мной. Я не могу. Ученики в связи с этим говорят, вот мы оставили все и пошли за тобой. Что же будет нам? Он надеется услышать определенный ответ. Царство Божие вам будет. Что же говорит Иисус? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытия, то есть сейчас, в будущем, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. То есть это с вами будет. Я, вообще говоря, в шоке от его ответа, потому что да, вот вы это будете делать. Вы будете судить колено Израиля. Это вопрос приоритетов. Это очень тяжелая история. Я не знаю, кто из наших слушателей читал, это скорее для людей, может быть, более старшего возраста. Сейчас, наверное, не читаю, сейчас есть другие христианские бестселлеры. Книжка Джона Баньяна или Беньяна в разных переводах по-разному. «Путь пилигрима» или «Путешествие паломника». Там человек оставляет все, что у него было, и он идет к небесному граду. Это не про то, что... Ой, человек покаялся, теперь нужно, значит, развестись, все бросить и так далее. Это про то, что ставить приоритет. Это приоритет Иисус Христос. И, он говорит, многие же будут первые последними и последние первыми. То есть вот та приоритетность, которую мы с вами видим в жизни, она изменится, она станет принципиально другой. То есть вот слом сознания вот этот самый.
У нас, знаешь, у нас вот в ключе спасения есть вопрос от Александра Публикевича. Он спрашивает, каких овец спасать был послан Иисус? Он дальше пишет, церковь спасать погибших, потерянных в церкви надо спасать или гоняться за мирскими, благовествовать им в первую очередь. Пожалуйста, услышьте. И Евгений Иванцов вот к этому пишет, а как спасать, если спасаться не хотят?
А как спасать? Я начну с конца. Как спасать, если спасаться не хотят? Спасает Господь. Мы провозглашаем Евангелие. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Соответственно, провозглашается Евангелие. Я не могу вытащить человека в рай. Я могу, и ты можешь, и каждый из нас может донести до человека, доносить до человека Слово Божие. Я не могу его насильно спасти. Но я могу дать ему все необходимое, чтобы он мог услышать. Дальше уже дело Божие. Вот это моя задача. Моя задача благовествовать. Причем благовествовать и словом, и делом. А насильно мил не будешь. Насильно спасти невозможно. Теперь, что касается спасения. Александр, мы с вами об этом уже говорили.
Церковь... Значит, это провокационный вопрос, да?
Ну, это вопрос старый, провокационный. Церковь идет в мир. Врата ада не одолеют ее. Но врата ада не двигаются. Церковь двигается. Церковь расширяется. Церковь растет. А спасать, да, есть ли в церкви неверующие люди? Конечно, есть. Есть ли в церкви неспасенные люди? Конечно, есть такая проблема, существует. Но Александр неоднократно нам уже писал о том, что давайте подумаем о себе, давайте не будем... давайте сначала сами усовершенствуемся, а потом уже будем идти в мир. Но если рассуждать так, то в мир мы никогда не придем. Потому что мы постоянно будем совершенствоваться, совершенствоваться, совершенствоваться. И при этом мы перестанем быть послушными, послушными Господу. Вот, но мы об этом уже говорили, я думаю, что мы об этом еще неоднократно будем говорить. Притча о людях, которые приходят и работают сразу, потом кто-то работает с третьего часа, с шестого, с девятого, с одиннадцатого часа, и все получают одну и ту же оплату. Как тебе эта притча, как тебе это рассказывает история?
На первый взгляд кажется все несправедливым.
А справедливость была установлена хозяином.
Господом, да-да-да, и Господом также по отношению к нам.
Он же сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною?» То есть ты сам об этом говорил, ты сам на это согласился. «Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Вот это отношение с Богом. Угу. Я неоднократно слышал такой подход, говорят, как несправедливо. Значит, я христианин там, или христианка, да? Всю жизнь за Господом иду, преодолеваю искушение Божьей силой. От многого отказываюсь. Вот уже там, не знаю, 10, 20, 30, 50 лет во Христе. А тут вот какой-то хиппи, понимаете, там, бывший хиппи. Или какой-то бывший наркоман. Вот он перед смертью покаялся. Или вот он не прошел тех испытаний, которые я проходил. Неужели у него будут те же небеса, что и у меня? Да. Будут те же небеса, что и у тебя, потому что у него тоже Господь, что и у тебя. И я не знаю...
И та же благодать, и то же спасение.
Абсолютно. А сейчас, наверное, этого уже нет. А когда-то, когда я только пришел в церковь, я видел какую-то разницу такую. Но это была традиционная баптистская церковь. И там чувствовалось, что люди, которые пришли... Там было такое выражение: пришли из мира. Ну, то есть вот, значит, есть дети верующих родителей, да? Это одна такая категория людей. Они уже с детства слышали Евангелие. Не обязательно они с детства верующие, но, по крайней мере, Евангелие они с детства слышали. А другая группа людей – это те, кто пришли из мира. Так вот, иногда так было такое ощущение, что те, кто пришли из мира, они как бы второсортные. Ну как? Тебе говорят, что, значит, поем гимн 154-й. А ты не знаешь, что это за гимн 154-й. Ну, потому что вот местные это знают, а ты не знаешь. Вот. А Господь один, как ты правильно сказал, благодать одна, покаяние, спасение одно. И Он принимает. А там, в еврейском народе, ну, были фарисеи, которые считали себя лучшими, самыми крутыми. А вот язычники войдут в Царствие Божие. Вот язычники к этому присоединятся. И вот это вот круто. Ой, а мы вообще ничего не успели. Мы не успели.
Мы хотели дойти до 22 главы.
Да, я очень хотел дойти до 22 главы.
Ну, может быть, мы в следующий раз как раз затронем ее.
Да, мы не будем сейчас говорить о том, что там один раз Иисус входил в Иерусалим или три раза. У доктора Маги было свое мнение по этому поводу. Кто-то с ним согласится, кто-то нет. Но это вообще не столь важная история. Вот. Пришел Иисус для того, чтобы совершить искупление, для того, чтобы совершить избавление. Его сначала приветствуют, а потом ему начинают задавать очень трудные вопросы, но вопросы кажутся трудными. На самом деле он задает всем один и тот же вопрос. Ты покаешься? Ты уверуешь? Какое будет твое решение? Ну да, давай уже об этом будем говорить в следующий раз. Что, завершим молитвы? У нас на молитву очень мало времени.
Ну, тогда помолись.
Хорошо. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты ставишь перед нами главный вопрос жизни. и принимаешь нас, когда мы приходим к Тебе. Да будет слава Тебе и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.